Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о том, кто такой Иисус Христос и почему мы считаем Его Богом, явившимся во плоти, и почему Он должен был умереть за наши грехи. И вообще, кто такой Мессия и что такое Мессия в переводе с иврита из греческого языка. Все мы знаем такое слово, как Христос. Наверное, немногие знают, что слово Христос обозначает в переводе с греческого помазанник, помазанный, то есть царь. В свое время в Израиле было множество царей, и каждый царь был помазан, елея помазанием на свой престол. Помазанник еще обозначает помазанный Духом Святым. Сегодня это понятие, как помазанник, очень часто злоупотребляется в христианских кругах. На самом деле помазанник Божий только один. Как ни странно, есть также помазанники Антихриста. Антихрист, то есть антипомазание, антипомазание. Этот антихрист является прообразом противника или же антиподом Сына Божия Иисуса Христа. На нем есть антипомазание. Что же такое помазание? Когда царь помазывался на престол, ему, конечно же, от Бога переходили определенные дарования, но самое главное, что на нем почивал Божий Дух с премудростью, со святостью, с рассудительностью, со знанием того, как судить свой народ, как правильно поступать. Другими словами, многие считают, что это помазание было дано Сыну Божию Иисусу Христу, а Он сам по себе является обычным человеком, ну таким же смертным, как и другие. Просто Он получил это помазание. Это очень опасное лжеучение. На самом деле Христос есть Божий Сын, и об этом говорится в Писании очень часто. Ну, например, одна из древнейших книг в каноне Ветхого Завета, это книга Даниила. В этой книге рассказывается о юношах четырех во главе с Даниилом, который был старше из них, которые попали в вавилонское пленение и были отобраны царем Навуходоносором для того, чтобы их обучали наукам халдейским и всей премудрости языческой. Им даже изменили имена. И вот однажды их заставляли поклониться идолу, истукану, и они отказались от этого. И те, кто отказывался поклоняться этому истукану, который являлся изваянием, конечно же, самого царя Навуходоносора, этих людей бросали в печь, которую раскалили до красна. И вот бросили их в печь, и они сказали: мы не будем поклоняться твоему идолу истукану, даже если нам придется умереть. Бог наш, которому мы служим, силен нас избавить чудесным образом, но если и не избавит чудесным образом, мы не поклонимся твоему истукану. И вот удивительная ситуация. Они попали в печь, но среди огня, раскаленного в белой печи до красна, они не пострадали. И ходили живые среди огня. И вот этот царь Навуходоносор, который является язычником, судя по страницам книги пророка Даниила, обращает свой взор туда, в печь, и говорит: кто это среди них, среди этих трех еврейских юношей? Не троих ли мы туда бросили в печь? Кто же четвертый? И далее царь Навуходоносор повторяет эвристические удивительные слова: видом подобен Сыну Божию. Возникает вопрос: откуда у языческого царя в книге пророка Даниила есть понятие о том, кто такой Божий Сын? Откуда у него есть знание о том, чему или как, каким видом должен отличаться Божий Сын? Эти слова удивительные, они наводят нас на мысль, что понятия о Божьем Сыне были известны не только еврейскому народу, но и другим народам, то есть не еврейскому царю Навуходоносору, в пленение к которому попал народ Израиля после непослушания Богу. Ну вот, продолжаем наше исследование о том, кто же такой Христос. Мы поняли, что Христос есть помазанник, на иврите же обозначается словом «машиах», то, что мы знаем словом «мессия», то есть помазанный на царстве, на престол. Вот нам говорит пророк следующие слова о Сыне Божьем Иисусе Христе. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами?» Это место Писания обычно цитируется в связи с рождением, с Рождеством Сына Божия Иисуса Христа в Новом Завете. И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных». Вот удивительные слова. «Из Вифлеема, Бейт Лехем, дом хлеба, должен был произойти Мессия, тот владыка в Израиле, которого происхождение изначало от дней вечных». Другими словами, удивительно. Родиться должен человек, который будет предвечен. Об этом говорит нам следующий стих данного пророчества. «Посему он оставит их до времени, доколе не родит имеющее родить». То есть, абсолютно ясно, четко сказано, что роженица родит того, кто будет владыка в Израиле, которого происхождение от дней вечных изначало. Кто это? Как этот вечный человек, происхождение которого вечного, должен будет родиться в Вифлееме? Данное пророчество является центральным в определении личности Сына Божия Иисуса Христа. Также мы читаем на страницах книги Даниила удивительные слова о том, что Иисус должен, то есть Христос должен был предан, быть предан смерти. Эти слова в книге послания Даниила, 9 главе, 26 стихе, говорят о времени точного прихода Христа. «Итак, знай и разумей, говорит ангел, явившийся Даниилу, пророку, в изгнании. С того времени, как выйдет появление восстановления Иерусалима после пленения в Вавилоне, до Христа владыки, до Мессии, то есть 7 седьмин и 62 седьмины. Седьмина понимается как шабуа, то есть 7 лет с иврита. И возвратится народ, и обустроятся улицы и стены, но в трудные времена. По истечении же 62 седьмин предан будет смерти Христос». Здесь точно указано время, когда должен был быть предан смерти Христос. Вопрос, почему Христос, Мессия, Божий Сын, должен был быть предан смерти? Мы прекрасно понимаем, что Мессия является Агнцем Божьим, то есть Пасхой, закланной за нас. И этот пасхальный Агнец Божий взял грехи мира и отдал свою жизнь, таким образом доказав Божью любовь и показав, в чем суть Божьего прощения. Прощение и искупление никогда не могут быть на пустом месте. Есть цена прощения, и эту цену заплатил Божий Сын, отдав свою жизнь для искупления нас всех. И вот мы считаем с вами слова книги пророка Исаии о миссии, совершенной Христом. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека лик его и вид его паче сынов человеческих. Поскольку наши грехи, они исковеркали образ Божий в нас, и они искажают образ и подобие Божие в нас, поскольку образ Божий и подобие есть святость, праведность и чистота, грех его затемняет и искажает. Он принял на себя грехи всех людей на земле, и образ его, то есть Христа, явившегося во плоти, как человек, подобный во всем нам, кроме греха, был обезображен до неузнаваемости, как сказано устами этого пророка, задолго до пришествия Сына Божия Иисуса Христа на эту землю. И читаем далее. «Ибо он взошел пред ним, то есть пред Богом, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он пришел не как шоумен, не как политик, не как экономист, не как знатный. Он пришел как простолюдин, как обычный человек в этот мир для того, чтобы выполнить миссию и искупление. И он назван мужем скорбей, изведавшим болезни, презрен был и умолен пред людьми. И написано, что мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но написано, что Он взял наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. И читаем книгу пророка Исаии также о том, кто такой младенец, которого должна была родиться роженица, происхождение которого от дней вечных, от начала. Вот написано: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Удивительное местописание какого-то младенца, родившегося в этот мир, назвали Отцом Вечности. Удивительное местописание. Никогда не перестаешь удивляться ему. Младенец, родившийся в этот мир, в подобии греховного человека, назван Богом Крепким, явившимся во плоти, Отцом Вечности, явившимся во плоти, Чудным Советником. Удивительно. И умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его. Дальше говорит нам пророчество. Вопрос. Что же это за личность такая удивительная, которая, родившись в этот мир, является Богом во плоти? Иисус и Бог? Да, об этом он говорит сам. В Писании мы читаем, что он заявляет о себе как о Боге, явившемся во плоти, исполнившем все пророчества о Мессии и об этом младенце, которому должно было прийти. Итак, кто же умер за нас? Неужели Бог умер? Как Бог может умереть? Неужели Бог смертный? Иисус пришел в подобие человеческой плоти. То есть Он принял на Себя семя Авраама, и Он стал евреем из евреев, пришел к народу своему Израиля, и человеческая сущность Бога была умерщвлена. А что если бы Его не предали смерти? Неужели бы Он не состарился бы и никогда не умер? Конечно, нет, поскольку в Нем не было греха. И зачат Он был от Духа Святого, согласно Евангелию. Мы знаем, что Дух Святой нисшел на Марию, и Он был зачат. И поскольку семя передается от мужчины женщине, так же и греховная сущность человека передается от мужчины женщине. В Иисусе не было того первородного греха, которым обладаем все мы. Он бы не состарился, и Он бы никогда не умер. И до наших дней бы Он бы дожил в своем полном здравии в возрасте 33,5 или 34 лет. То есть в возрасте конца своего земного служения. Другими словами, в полном расцвете сил, в полном расцвете своего служения земного, Иисус принес Себя в жертву святую, совершенную за грехи всех людей во искупление и восставление их. Наша задача уверовать в это, принять его как Божий дар, понять, что это есть единственное искупление, которое дано Богом для людей. Чем отличается истинный Бог от лжебогов? Мы знаем, что все идолы и все истуканы бездыханные стоят как изваяния, и к ним люди идут, как будто ведомы невидимой силой. Бог живой и Бог истинный сам идет навстречу людям. Он не ждет, когда люди придут к нему. Он первый делает шаг навстречу людям и показывает им деяния своих рук. Он первый делает шаг для искупления, для исправления ситуации, возникшей между человеком, между творением и Творцом.
В Библии говорится о непорочном зачатии. Я, например, отношусь очень скептически к этому вопросу. Что вы можете сказать?
В Писании сказано, что младенец, который родится в Израиле, то есть в Вифлееме, он будет особенным младенцем. Это будет Бог Крепкий, Отец Вечности. Естественно, если это такой особенный младенец, которому даны такие удивительные имена, присущие только Богу, он имеет божественность, то есть это божественный младенец. Он не может быть простым, смертным, грешным человеком, на которого снизошло какое-то помазание сверху, давшее ему частицу божественности. Это младенец должен быть абсолютно чудным, он должен быть Богом во плоти. Таким образом, для того, чтобы этот младенец был рожден и стал полной, совершенной, святой жертвой, искупляющей грехи всех людей на земле, он должен обладать абсолютной святостью, такой, какой обладает только Бог. Поэтому мы утверждаем абсолютно логично в этой связи о необходимости непорочного зачатия. Что такое непорочное зачатие? Грех передается от мужчины через семя мужчины и женщины. И таким образом ветхая природа передается по мужской линии. Так же, как родословная по мужской линии отслеживается, так же, как и имена даются, то есть отчество даются по мужской линии. Поэтому этот младенец, то есть Господь Бог Иисус Христос, в своем человеческом обличии, в своей человеческой ипостаси, должен был быть рожден без участия греховного мужчины. Но Мария является наследницей Авраама, то есть она является дочерью Авраама, то есть она иудейского рода. Поэтому она приняла зачатие от Духа Святого. Каким образом это произошло, описано в Евангелии. Дух Святой найдет на тебя, и родившийся наречется святым, то есть Сыном Божиим. Многие люди не понимают, им невдомек, как это возможно. Но мы знаем, что Богу возможно все. И Бог, сотворивший все, может родить своего Сына чудесным образом. В природе есть такое явление, которое называется партеногенез. То есть, когда рождается у девственницы, у девушки, не познавшей мужа, рождается ребенок без участия мужа. То есть, она абсолютная девственница. Таких явлений было зафиксировано несколько, и об этом пишут научные труды. То есть, такое возможно даже без прямого вмешательства Бога свыше. Мы не должны сомневаться в том, что партеногенез или же рождение девственницы и Сына Божия невозможно персту Божьему. Мы в это верим. Мы верим, что пророчества сбылись и исполнились в этом случае абсолютно во всей полноте.
Почему же была выбрана именно эта женщина для рождения Бога?
Написано, что она была очень скромной и бедной. И она была по пророчествам из рода Давидова, и по родословной она явилась той девушкой чистой из рода Давидова, из рода Авраамова, родословная, которая приведена в Евангелиях, которая абсолютно верно подходит для рождения Мессии, который должен быть сыном Давидовым. Это родословная и также титул Мессии. Сын Давидов, объясняю данное происхождение.
Иисус Христос умер за наши грехи. И у многих людей складывается впечатление, что все равно Бог умер за наши грехи. Так почему бы нам не продолжать грехи? Все равно снимутся. Бог же умер за них.
Одно из досужих мнений среди многих верующих людей в том, что наши грехи прощены, так мы теперь можем безнаказанно продолжать грешить. Это апостол Павел обращает внимание на данное учение, которое было распространено. Написано, что есть лжепророки, которые распространяют подобную ложь среди народа и являясь причиной пагубы, раздора, причиной многих других негораздов, которые обращают благодать Господа нашего Иисуса Христа в повод к распутству. Многие люди говорят подобным образом, что поскольку мы во Христе, поскольку мы уверовали, теперь за нас заплачена цена всех наших грехов, прошлых, настоящих и будущих. Теперь мы сможем свободно жить, наслаждаясь этой жизнью, познав все греховные прелести и радости, ее в кавычках радости. Это греховная точка зрения, она никаким образом не связана со святостью Бога. Люди, которые говорят об этом, не познали Бога и вряд ли приняли спасение. Поскольку если человек принял спасение и принял покаяние, дар Божий вечной жизни в прощении грехов своих, то он получил новое творение, новую сущность, то есть новое рождение свыше. И он стал новым человеком. Писание говорит, тот, кто принял Сына Божия Иисуса Христа, тот новая тварь, новое творение. Все прежнее прошло. И теперь Бог дал то новое начало, новое обновление совести человека, его духа, которое дает человеку понять, что грех – это грех, а праведность и святость – это свет. Это разница между тьмой и светом. И человек будет понимать, что такое грех, что такое святость. Будет стараться не грешить. Другими словами, сказал Господь Иисус, собирают ли плоды, пригодные для питания стерновника, волчцы, принимают ли виду. То есть, по плодам их узнаете их. Плоды покаяния и плоды верующего человека, они видны. Они есть любовь, мир, святость, праведность, радость в Духе Святом. Если же человек приносит другие плоды, то он обманщик, и он не познал Бога, а просто прикрывается доктринальными учениями или своим церковничеством для того, чтобы обращать, как сказано апостолом Петром, благодать Божью в повод к распутству. Наказывает ли Бог таких людей? Конечно, наказывает. Самое большое наказание, которое есть у человека, это утрата здравого рассудка, поскольку любой грех, большой или маленький, является одной из форм некого безумия. И самый большой дар, который Бог может дать вместе с даром Духа Святого, это целомудрие, то есть здравомыслие. Сегодня очень много людей говорит о том, что любому успеху в любой сфере, в бизнесе или в любых других светских делах предлежит, предшествует чистота, святость, правильность настроения, настрой психологических установок. Сегодня даже мир говорит о том, что человек не может достичь успеха, распыляя свои жизненные силы, не концентрируя свою энергию, свое внимание на чем-то одном. Говоря об этих вещах, он обращает внимание на законы Божии. Мы все живем по законам Божьим. Недавно мне пришлось увидеть фотографию одного из депутатов, разбившихся на машине. Очень дорогая машина. И была подпись, хоть и ехидная, хоть и циничная, но верная, под фотографией разбившейся машины депутата, который, к сожалению, погиб в этой аварии, было написано «Законы физики работают для всех». То есть, если депутаты могут мнить себя нечто вроде башками, нечто вроде богов с маленькой буквы, там, и Бог так и говорит, «Я сказал, вы боги, сыны Всевышнего, все вы, но умрете вы, как человеки». Многие люди забывают, что они смертны, и что есть законы Божьи, рано или поздно настигающие тех, кто творит грех. Тех, кто живет для того, чтобы законы принимались и соблюдались в стране, но сами же, нарушающие их, поплатятся за это. И Бог говорит, как же ты можешь учить другого, не уча себя самого? Другими словами, если человек верующий и выставляет себя в свете верующего человека, он должен в первую очередь следить за тем, чтобы его плоды в жизни соответствовали ожиданиям Божьим. Если же человек имеет другие плоды, то он обманщик и лицедей.
Существует очень много религий. Мусульманство, индуизм, христианство. Почему человек должен выбирать именно христианство? Почему он не может быть в исламе? Там тоже законы Божьи прописаны. Человек также может следовать им и быть спасен, следуя этим законам. Точно так же и в индуизме, и в других религиях. Почему именно христианство? Это путь к спасению.
Да, спасибо. Современное христианство, оно вряд ли может являться путем к спасению. Это путь какой-то церковнической деятельности, какому-то, может быть, монашеству, затворничеству. Оно выродилось и обратилось в такие формы, которые вряд ли созвучны и гармонируют со Словом Божьим. Ну, я думаю, вряд ли гармонируют с представлениями самих же апостолов о том, какой должна быть церковь и что она из себя представляет. Но в любое время есть собрание людей, которые соответствуют заповедям Божьим и ожиданиям, поскольку Бог оставляет верный остаток, в любое время соблюдает его. Касательно же разных религий и отличий от того христианства, которое было задумано, и то христианство, о котором говорил Иисус Христос, утверждая, что Церковь Божья одолеет врата ада, и врата ада не одолеют ее, не превозмогут ее. Мы знаем, что во многих религиях, в том числе в мусульманстве, например, в мусульманстве есть вера в Бога, одного Бога, единого Бога, то есть мусульманство монотеистичная религия. Но в этой, и кстати, в мусульманстве есть принятие, признание того, что Иисус – это пророк Божий. И они, например, в отличие от большинства евреев, на сегодняшний день принимают то, что Иисус Христос является пророком. Но в отличие от христианства, они не верят, что Он воскрес из мертвых, они не верят в то, что Он умер за наши грехи. Любая религия сегодня не предлагает решение греховности человека. Нет решения искупления грехов. Прощение Бога человеку дается на основании его добрых дел. Но мы прекрасно понимаем, что человек своими добрыми делами никак не может произвести ту вечную ценность, не может сам себя родить заново, не может преобразиться. То все это благодать Божья, все это дано даром на основании той цены, которую заплатил Божий Сын Иисус Христос. Другими словами, религии отличаются друг от друга на вкус и цвет, товарищей нет, о вкусах не спорят, но истина, она одна. Истина в том, что за наши грехи была заплачена великая цена, цена жизни, смерти и воскресения Сына Божия Иисуса Христа. И любой человек, который принимает это Евангелие, эту новость для себя и отзывается в сердце своем, получает Божий дар прощения. Любой же другой человек, который отвергает это, попадает в другую категорию людей, о которой мы сейчас не будем говорить. Вот. Поэтому человеку дан выбор, дано разнообразие. Человек же в своей жизни должен узнать истину, отреагировать на нее и сделать правильное решение.
Что есть добро? Человек часто кичится тем, что он делает добрые дела, что ему будет спасение. Но, по моему мнению, как только доброе дело названо словом «добро», оно теряет свою силу и перестает быть тем самым добром. Что вы можете сказать?
Когда человек говорит «я делаю добрые дела», в тот самый момент он уже перестал делать добрые дела. Потому что, да, как сказал еще поэт Фет, что любая мысль, произнесенная, становится ложью, или же, как сказал известный китайский философ Лао Цзы, любое дао, произнесенное, перестает быть истинным дао, или это уже не дао. То есть, другими словами, если человек осознает себя праведником, он уже стал самоправедным. А самоправедность – это самовлюбленность, одна из форм эгоизма. И говорится, человек, который глубже всех сидит в яме греховной, меньше всего подозревает, насколько он глубоко упал в яму грехов. Другими словами, мы понимаем, что доброта человека иногда может быть хуже воровства. О чем я говорю? Была такая история в Библии, когда шла одна женщина, которая не была из народа Израиля, за Сыном Божьим Иисусом Христом, и она громко рыдала и плакала, прося его о том, чтобы он исцелил ее дочь, которая жестоко бесновалась. Но Господь шел, не обращал никакого внимания на нее. И ученики уже устали от этого шума, от этого вопля данной страждущей женщины, и они попросили его: отпусти ее, кричит за нами, и уже плохо на душе от этого. Но он спокойно обращается к ним в ответе: разве можно брать хлеб у детей и бросать его псам? То есть, другими словами, Господь Иисус, который является олицетворением всего добра, святости, Бога во плоти. То есть мы знаем, что это Бог во плоти. Он пришел делать добро. Вдруг отказывает в исцелении какому-то человеку, сравнив его с псами. Что же тут происходит? Как это понять? А понять это очень просто. Если я делаю добро, нарушая определенные приоритеты, замыслы Бога, то это добро перестает быть таковым. Например, если я человеку, который просит у меня денег на там, хлеб, даю эти деньги, я даю ему также вместе с этими деньгами и искушение пойти вместо хлеба купить себе какой-то алкогольный напиток, зная о его подобной проблеме. То есть в данном случае Господь сказал, нужно прежде, чтобы насытились дети. То есть это приоритет, забота о детях, а потом будет забота о псах. И он сравнил людей не из народа Израиля с псами. Ну что ответила женщина? Под Иисуса подыскивались множество фарисеев, книжников, множество религиозных деятелей. Но единственный случай, когда я могу сказать, грубо говоря, Сына Божия действительно таки прижали спиной к стене и поставили в достаточно безвыходное положение, был в случае с этой женщиной. Эта женщина сказала: «Так, Господь, но даже псы едят крохи со столов Господа». Она унизилась и позволила себя умолить. То есть она была очень скромная. Она настолько сильно хотела этого исцеления для своей дочери, что она согласилась, что по сравнению с детьми народа Израиля, она была практически на уровне животного начала. Конечно же, в этот момент Иисус сказал: «Велика вера твоя, иди, твоя дочь исцелилась в этот момент». И часто Господь Иисус обращал внимание на то, что у язычников, то есть у неевреев, вера была гораздо больше, чем у народа Израиля. Вот. О чем мы говорим? Доброта человека, сделанная просто на уровне там, человеческих взаимоотношений, по отношению к Богу, никакой доброты сама по себе не представляет. Почему? Потому что мы не знаем цель, намерение, с которым человек осуществил свои добрые деяния. Если он сделал добро для того, чтобы получить с этого какую-то свою выгоду, пользу, то это расчет. Это уже не чистое добро. Среди людей очень мало людей, которые делают чистое добро ради самого добра. Многие люди движимы эгоистическими намерениями.
Для чего нужна молитва? Если Бог и так знает наши нужды, потребности, то для чего человек молится и просит Бога о том, чего он хочет? Для чего это нужно делать?
Однажды в мою руку попала книга Ребе одного, Менахема Мендель Шнерсона, который является одним из основателей, из почитаемых столпов движения любавишеского хасидизма. И в своей книге он написал о молитве. То есть кто такие хасиды? Это евреи, считающие себя благочестивыми, которые много молятся Богу. И вот я подумал, что раз они много молятся Богу, как минимум 3 раза в день, то их настоятель, наставник должен, наверное, быть молитвенным образцом для подражания, молитвенным примером для всех остальных евреев. И вот в его книге «Изречение Ребе» было написано следующая вещь о молитве. Не молитесь. То есть не надо молиться. Я был настолько удивлен этим словам, что я чуть не упал со стула. И многим другим вещам я был удивлен. Но конкретно речь о молитве. Так вот, как это не молиться, когда молитва это одно из предписаний Писания? Когда человек думает, что он молится, и в этот момент он молится, то он молится в себе самом. Это уже не молитва, это уже не разговор с Богом. На самом деле, Ребе хотел сказать, не надо молиться, просто будьте молитвой. Когда мы молимся Богу, представляя себя одной стороной бытия земной, молимся Богу как другой стороне бытия, представляя себя отделенными от Него, то это все равно, что одна сторона бытия просит у другой чего-то для себя. На самом деле, нет никакого разделения и быть не может. Бог один, и Он един во всем. И в земной своем, в своей сущности, в земном своем проявлении, и в небесном, скрытом от нас. Поэтому молитва является в первую очередь переживанием единения с Богом. Не того, что мы называем языческой молитвой, просьбой у Бога чего-то для себя, для своей земной сущности. Молитва в переводе с иврита «тфила» обозначает единство, то есть единение. А это значит, что молитвой может быть помысел сердечный, бессловесное переживание, эмоция, глубокое состояние души и духа, не обязательно поток бурный слов, эмоций. К сожалению, сегодня большинство христиан, 99,9% всех христиан, называющих себя христианами, молитвенными воинами, абсолютно не молятся. Это состояние отчуждения, состояние отделенности, без единения с Богом. Кроме того, молитва всегда тайная, скрытая. Она никогда не является публичной, афишируемой. Об этом очень много сказано в Евангелии. И молитва очень отдельная, серьезная тема. По сути, сказано было Сыном Божьим Иисусом Христом, когда ты молишься, зайди в тайную комнату, закрой за собой дверь, и пусть молитва твоя будет в тайне, чтобы Отец твой, видящий тайное, воздал тебе явно. Если молитва осуществляется на показ, то она уже перестает быть таковой. В этом есть принцип духовного мира. Ну, в психологии этот принцип называется принципом обратного ожидания. Когда мы что-то делаем, мы получаем обратный тому результат. Поэтому любая молитва, сказанная ради того, чтобы показаться молитвенником, или молящимся воином, или много молящимся человеком, и чтобы прослыть среди людей, получить такую рекомендацию или показаться таким среди других людей, уже перестает быть молитвой, а является просто неким духовным извращением.
Я немного знакома с трансерфингом Вадима Зеланда, где говорится о том, что когда вы молитесь, когда вы просите, то вы отражаете в зеркале мира, что у вас этого нет. Если вы отражаете то, что у вас нет, то у вас этого и нет. То есть человек должен всегда излучать благодарность для того, чтобы отразить в зеркале мира, что у вас это есть.
Ну, я думаю, что Вадим Зеланд коснулся того аспекта молитвы, о котором говорил Христос. Он говорил: не будьте как язычники, которые молятся в многословии, думая, что будут услышаны. На самом деле написано: с благодарностью всегда обращайтесь к Богу. То есть мы всегда должны благодарить Бога за то, что мы имеем. Потому что все, что мы имеем, дано от Него. Если молитва превращается в брюзжание или в настойчивую просьбу, когда человек просто просит что-то, то часто иногда не думая о том, нужно ли это ему. Часто движим земными человеческими мотивами и побуждениями. То есть, если человек, например, просит красивую дорогую машину, вот, или что-то подобное, то есть, является ли это, созвучно ли это с миссией его жизни на земле? Что это даст ему в общении с Богом? Вот в чем вопрос. Цель молитвы какая? Если человек молится для объединения с Богом, для слияния с Ним, то это молитва. В такой молитве совершенно чужды какие-то просьбы бытового уровня, бытового характера. Это совершенно другой уровень. Вообще человек, который обращается к Богу с просьбой там, о покупке каких-то вещей или там чего-то подобного, этот человек просто не постиг Бога, он просто низводит Бога до уровня каких-то земных страстей и мотивов. Касательно же того, как мы должны молиться, написано: ищите же прежде Царствие Божие и праведность Его, и все остальное приложится вам. То есть ищите же прежде Царя, Его лица, чтобы быть подобными Христу, подобным Христу. То есть, другими словами, будьте совершенными. мы должны просить у Бога характера Сына Божия Иисуса Христа, качеств подобных Ему, а не каких-то земных побрякушек и каких-то земных вещей. Поэтому есть очень много сегодня психологических школ, часто самообманывающих себя, дающих какие-то установки ложные. Ну, как говорится, если я 1000 раз произнесу слово «халва», во рту слаще не будет. Есть сегодня методики визуализации, во многих случаях они работают. Но если какие-то методики работают, так или иначе они связаны с законами духовного Божьего мира. Говоря же о визуализации чего-то в своей жизни, того, что я представляю, как будто это уже у меня есть, и тогда, как говорит Вадим Зеланд, все это, все силы мироздания, они помогают мне это заиметь, то мне кажется, это достаточно корыстным и земным. Писание говорит: не мечтайте о себе. Заповедь апостола Павла. Мы не должны мнить себя богатыми, мы не должны визуализировать себя в ипостаси миллионеров. Но это невозможно, это самообман. Представьте, если эта методика будет работать на всех. Неужели все люди на земле могут быть миллионерами? Нет. Христос сказал: бедных вы всегда имеете с собой. И есть люди, которые всегда будут, ну, не то чтобы нищими, но по меньшей мере неимущими. Так построены законы мира сего, о которых сказал Христос. Нищих, бедных вы всегда имеете с собой в любое время. В этом тоже есть духовные корни мироздания. Почему Бог допускает нищих в этом мире? В этом мире есть люди более имущие и менее имущие, для того, чтобы одни имели духовную возможность творить добро, а другие, принимая это добро, участвовали в добре со стороны других людей. Кстати, как ни странно, когда нищий человек принимает помощь, скажем, от человека более имущего, принято считать, что тот, кто более имущий, делает больше добра. Абсолютно нет. С точки зрения Бога, человек, принимающий добро, также дает возможность богачу, скажем, сделать доброе дело. Таким образом, они вдвоем являются участниками одного и того же действия.
У меня один знакомый говорит, когда у него тяжелая ситуация, он 40 раз произносит молитву «Отче наш», и ситуация у него выправляется. Я пробовала читать молитву «Отче наш» 40 раз, но я понимаю, что эта молитва превращается в автоматизм. И я вообще перестаю следить за тем, что я говорю, о чем я говорю. Разве это правильно?
Молитва никаким образом не связана с набором правильных слов. Это не заклинание. Молитва никаким образом не связана с заученными на память наизусть словами. Молитва связана с состоянием духа, души и сердца. Это особое состояние человека, в которое человек входит в момент какой-то нужды и потребности. Когда человеку нужна отдушина. То есть человеку нужен сам Бог. Когда человек заменяет общение с Богом, то есть самого Бога, на набор правильных слов или же каких-то там выученных фраз, доведенных до автоматизма, Бог называет это язычеством. Он говорит: не будьте как язычники, которые в многословии своем думают, что будут услышаны. Нет никакого автоматизма. Бог не создал роботов. Бог создал мыслящих людей, свободных в своем волеизъявлении, в абсолютно заданных условных рамках. Конечно, в ограниченных. Но человек должен понимать, что молитва – это не слова, это образ жизни. Человек может молиться, делая что-то руками. Или человек может молиться, будучи молитвой. Перестаньте молиться, будьте молитвой. Вот мои слова вам.